Итак, мы продолжаем наш семинар по книге Откровения. И мы с вами говорили о том, как трехангельская весть является реакцией Бога на атаку сатаны, на несвятую Троицу и на ее обольщение. Таким образом, являясь вестью предупреждения. Но мы видим, что особо острой является весть третьего ангела, потому что у нас нет ни в вести первого ангела никакой угрозы, ни в вести второго ангела никакой угрозы. Но когда доходит до противодействия второму зверю или лжепророку, раздается явное предупреждение о том, что кто будет принимать начертания зверя, у того явно будут серьезные проблемы. Тот будет мучим в огне и сере перед Агнцем и перед престолом Божьим. Как это осуществляется? Во-первых, давайте поговорим о том, почему это происходит. Неужели Бог хочет с кем-то свести счеты? Неужели Бог, который стучится в дверь каждого из нас, вдруг говорит: «А, если ты меня не принимаешь, то тогда я тебе покажу кузькину мать». Ну, естественно, мы действительно видим, что Бог, он дает человеку свободу выбора. Но дьявол этой свободы не дает. Как дьявол не дает этой свободы? Посмотрите, что делает второй зверь. С одной стороны, этот зверь имеет такие агнчьи рога христианина, а с другой стороны он говорит: если ты не будешь верить так, как я верю, если ты не примешь на руку и на чело печать, и мы говорили, что это его версия и интерпретация первой скрижали закона, то я тебя просто убью. Что должен делать Бог? Когда-то Асаф написал слова в псалме: «Господи», Псалом 72, «почему праведник страдает, а нечестивый богатеет? Не мог понять этого я, пока не вошел во святилище и не увидел конец их». Вы понимаете, как святилище связано с судом над нечестивыми? А теперь давайте посмотрим, как это реализовывается. Бог, конечно же, не желает мстить никому. Он не держит зла ни на кого. Но сколько можно терпеть страдания праведника? Сколько уже праведных людей оказались убиенными за Слово Божье? И вы помните, мы говорили в предыдущих лекциях о том, когда пятая печать снимается, души убиенных за Слово Божье возопьют к Богу и говорят: когда же будешь за нашу-то кровь мстить? И вот она ситуация. Бог не стал сразу же мстить. Опять же, мы видим, он сказал: успокойтесь на короткое время. То есть он не собирается как-то мстить, но он вынужден защищать свой народ. Пришло время, когда вот этим бесконечным убиванием за Слово Божье должен быть положен конец. И вот этот третий, второй зверь или лже-святой дух, он переполняет или доходит вот до той линии, о которой Бог когда-то сказал Аврааму, назвав свое имя Эль-Шаддай. Эль-Шаддай, многие раввины говорят о том, что Эль-Шаддай переводится как «Бог, сказавший дай». «Дай» на иврите «достаточно». Это Бог-судья. И вот Бог говорит «достаточно». Если кто будет частью этой системы второго зверя, которая всех неугодных собирается убить, то на этот вызов я отвечу, и будут мучимы в огне и сере перед Богом и Агнцем. Ну, огонь и сера, это, конечно же, мы прекрасно понимаем, что эти вещества, они как бы не являются буквальными такими орудиями мучений, потому что само вещество, как сера, ну, оно без какого-то дополнительного химического катализатора, оно-то и горит плохо. То есть, но слово «сера» и «огонь» являются всегда в Ветхом Завете орудиями возмездия Божьего. Огонь, серу и горящие угли сыпет Господь. Огонь и серу Господь пролил на Содом и Гоморру. Ну, мы прекрасно понимаем, что, конечно же, во времена Моисея они не знали таблицы Менделеева. И, конечно же, это все условные такие понятия, обозначающие суд Божий. Мы, конечно же, знаем, что произошло. Что Содом и Гоморра, они, написано у Иуды, подверглись казни огня вечного, и эти последствия мы видим до сих пор. И вот, что делает Господь. Вот как Он собирается реализовывать свое довольно жесткое предупреждение. Откровение, 15 глава, 5 стих. «После сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую, светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». И 16 глава, первый текст говорит: «Услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Вот как реализовывается это мучение, которым Бог говорит. Вот прямо в контексте. Мы конечно же, понимаем, что это не является излитие семи последних язв, оно не является окончательным судом над грешниками. Ибо окончательный суд над грешниками у нас описывается в 20 главе книги Откровения, где написано в 15 тексте: «Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Озеро Огненное или Гиена огненная, Гехеном, так об этом говорит Иисус, является окончательным местом гибели грешников, о чем, например, написано в Евангелии от Матфея 10:18. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, но бойтесь того, который и душу, и тело погубит в гиене огненной». Мы видим с вами в Откровении 20 глава, как мертвые воскресают и попадают в озеро огненное. То есть это инструмент Божий, который используется для окончательного решения или возмездия над грешниками, те, которые умерли. А здесь происходит нечто другое. Вопрос, мучаются ли грешники? Давайте посмотрим. Первый ангел пошел и вылил чашу свою на землю, второй текст. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющих образу его. Является это мучением? Является. Вот оно исполнение. Бог предупредил. Кто это образ поклоняться будет, и кто возьмет на себя начертание, тот будет мучим. Как только все определились, имеющие начертание и не имеющие начертание, Бог не медлит выполнить то, о чем Он обещает. И поэтому выливается первая чаша, и мы уже сразу видим следы этого мучения. Но вы видите, на кого выливается? Только на тех, кто поклоняется образу зверя. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь как бы от мертвеца. И все одушевленное в море умерло. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен и ты, Господи, еси и был свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». Мы видим, что Бог оказывает возмездие, но Он это оказывает не тем, кто воскресли, а тем, кто принадлежат к этой системе второго зверя, которая пообещала убить всякого, у кого не будет начертания. И Бог вступается, говорит, они пролили кровь, теперь им это возмездие. И посмотрите дальше. Написано, четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. Мы только что прочитали, что будут мучимы в огне. И серия, вот они мучимы уже в огне. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать славу Ему. И пятый ангел выливает чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания. То есть этот текст, который мы с вами прочитали в 14 главе о мучении в огне и сере перед престолом и Бога и Агнца, конечно же, не относится к вечным мукам, которые будут в аду. Эти вечные муки, эти муки, они происходят не в аду, а на земле. Происходят с теми, которые хотят уничтожить народ Божий, и Бог посылает на них язвы. Посмотрите, мы уже говорили об этом. Источники вод, кровь, вода, нарывы и гнойные раны. Пятый я ангел выливает на царство зверя и становится мрак. Четвертый ангел выливает на солнце и жгет людей. На что это похоже? Это похоже на египетские язвы, которыми Бог наказывал фараона, дабы тот отпустил народ израильский. Вот что делает Господь. Вот как Он поборает врагов народа своего. И вот почему это с одной стороны. Вот это время, когда первосвященник выходит из святого святых, оно является своего рода закрытием уже двери благодати. Да, вы видите, четко определены, когда первосвященник вышел из святого святых, все, грех во святилище уже не может прийти. Святое святых очищено от греха. И поэтому мы видим, как вот эти небесные символика, которая берется из книги Левит, она преломляется на земные события. В это время, когда уже невозможно найти очищение грехов во святилище, это время совпадает с таким историческим периодом, в который люди разделяются на две категории, несущие печать Бога живого и имеющие начертание зверя. И те, кто несут начертание зверя, по своей попытке уничтожить имеющих печать Бога живого, встречают сопротивление уже со стороны Бога, который выполняет свое обещание и мучит их. И посмотрите, что происходит в шестой язве. Шестой ангел выливает чашу на великую реку Ефрат. И посмотрите, 13 текст. «Видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст уже пророка, трех духов нечистых, подобных жабам». Почему жабы? Мы знаем, что жабы – это была третья египетская казнь. Это было третье Божье чудо, которое смогли сдуплицировать египетские волхвы. После чего, когда Моисею Бог повелел вывести мошек, своими чарами написано, волхвы не могли ничего сделать, и пришли к фараону и сказали: «Сие есть перст Божий». Они признали силу Божью, но не раскаялись в злодеяниях своих. Вот что происходит здесь. Вот эта ложная троица, она доходит до предела. Точно так же, как у Бога есть черта, и Он подводит эту черту, выходя из святого святых и начиная и изливая язвы гнева своего, защищая свой народ, точно так же своего предела достигает и противоборствующая сторона. Вот на что способен сатана. Первые три чуда еще он потянул, а вот дальше никуда. Жабы – это последнее его издыхание. На большее он не способен. И, конечно же, он понимает, что Бог сильнее его. Вот почему написаны дальше слова. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. И 16 текст говорит: «И собрал их на место, называемое по-еврейски Гар-Мегидон». Вот это очень интересное еврейское выражение. Фактически слово «Мегидон» встречается только один раз в Священном Писании. Да, слово «Мегидо» встречается неоднократно, но у этого «Мегидо» нет на конце «н». А слово «Мегидон», ну, мы знаем, что такое «Мегидо». «Мегидо» – это посредине долины Изриэль. Находится такое небольшое возвышение, на котором еще Соломон построил крепость. Но слово «Мегидон», оно встречается всего лишь один раз в книге пророка Захарии, 12 глава, 11 стих. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидон». Что такое Мегидон, мы уже увидели, это Захария 12:11, и тогда становится понятно, что такое Агар. Еврейское слово «Агар» зачастую принимают за слово «гора». Однако же мы только что с вами прочитали, что Мегидон – это долина. Что же такое «гар»? «Гар» в данном случае – это сокращенное на «гадад римон». Это имя Бога, который по хананейской мифологии потерял своего сына, и по этому поводу местные хананеи в долине Мегидонской, согласно свидетельству Иосифа Флавия, устраивали такой плач, что звуки этого плача доходили до самых отдаленных мест. Ну, естественно, долина Изриэль, если взять, она находится в чаше между горой Кармил, с одной стороны, с другой стороны гора Гилвуйская, потом гора Фавор и еще вот эта гора, с которой хотели сбросить Иисуса в Назарете. Образуется вот такая чаша, совершеннейшая акустика. И когда в этой долине вот эти хананейские племена устраивали плач, подобный библейскому плачу по Фамузе, то этот вой был слышен во всей округе и усиливался вот этим эффектом акустической чаши. Вы понимаете, что здесь происходит? Вот в этом контексте. Понятно, что про Армагеддон ходят разные интерпретации, что там будет великая война. Но извините меня, пожалуйста, мы знаем, что в долине Изриэль площадь она составляет, ну, она такая круглая, километров 15 на 15. Как, извините, пожалуйста, на сегодняшний день уже почти 7 миллиард населения человек земного поместится в эту чашу? Это явно нереально. Явно этот термин идет дальше. И в контексте в этом становится понятным. Посмотрите, вот эти жабы являются последним издыханием сатаны в его сопротивлении против Бога. Подобно тому, это вот образ, он направляет нас в книгу «Исход», где волхвы говорят о том, что все, мы больше чудес не можем сделать. Это перст Божий. Волхвы, признав свое поражение, все равно отказываются подчиниться Богу. Точно так же происходит здесь. Вот эти цари земные, вот эти все, кого собирают эта сатанинская троица, они не вступают ни в какое сражение. Не вступив в сражение, они признают себя побежденными, но не покорившимися. Нам сказано в пятой язве, что они кусают свои языки, но не раскаиваются в своих злодеяниях. И поэтому при шестой язве они собираются на войну, но видят свое бессилие. И от бессилия они издают такой же вой, вопль, как издавали поклонявшиеся Хадад-Римону в долине Мегидонской. Вот почему они шли на войну, написано, а пришли к месту там своего плача. А плачут они по одной причине. Потому что седьмой ангел изливает чашу свою на воздух, и из небесного храма, от престола, вот здесь опять же мы видим, что престол здесь участвует, да? То есть эти все, вот эти шесть язв, они были мучимы пред престолом. И вот сейчас от престола раздается голос: «Совершилось!» Вот это победа! Завершение дня искупления, завершение Йом-Кипура на небе. Произошли молнии, громы и голоса. Точно такое же происходит при седьмой трубе, когда открывается ковчег завета, и первосвященник заходит во святое святых, и точно то же происходит по завершении. Совершилось. Первосвященник вышел из небесного святилища, и все цари земные, вся эта дьявольская система признана виновным. Это приговор суда, который и признают эти дьявольские силы, плача и рыдая, зная, что им настал конец.